Разворот на восток.
Да-да, в эфире радио «Спутник». Именно «Разворот на восток», авторская программа Турала Керимова. И сейчас, как и обещал мой коллега, будем говорить о Таиланде, об одной из важнейших стран Юго-Восточной Азии, которая сейчас, конечно же, это быстро развивающийся промышленный, экономический центр региона, обладает богатой историей и культурой. Ну, кто не знает про Таиланд, потому что это и туристический бренд очень популярный. И надо сказать, что Таиланд смог конвертировать свои рекреационные ресурсы в этот бренд и стал привлекать не только туристов и инвестиции в эту важнейшую для страны отрасль.
Да, действительно, если раньше все мы привыкли, что Таиланд — это Пхукет, Краби, а кто-то и Паттайя и так далее, то сейчас мы видим, что Таиланд больше упоминается в связи с развитием промышленности в стране, с привлечением иностранных инвестиций в больших объемах, с участием в международных логистических и транспортных проектах, да и вообще, в принципе, с тем, с чем у нас ассоциируется, мало что сейчас, да, об этом говорят, особенно после пандемии коронавируса и прекращения такого глобального туризма в том формате, в котором мы привыкли к нему, и в том формате, который был для нас удобен и в плане информации, и в плане логистики, и в плане финансов, то сейчас Таиланд, он, в общем-то, не только этим известен, это не только туристический рай, но и действительно развивающийся, активно развивающийся промышленный, финансовый, экономический центр Юго-Восточной Азии. Очень интересная страна, мы поговорим еще и про промышленность, и про все остальное. Короткая справка, наверное, кто-то об этом знает, кто-то об этом не знает, но мне кажется, это действительно стоит того, чтобы об этом упомянуть. Сам по себе Таиланд, кстати говоря, по своей площади не уступает такой европейской, крупной европейской стране, как Франция. Мы все привыкли, что Франция такая большая на карте, а Таиланд где-то там в закутке, в Малакском там заливе, в Юго-Восточной Азии.
Смотря откуда смотреть, Турал.
Да, да, Таиланд. А вот на самом деле по площади он равен приблизительно Франции и представляет не меньший интерес для тех, кто ценит культуру, историю и вообще, в принципе, любит интересоваться так или иначе особенностями тех или иных стран и народов. Наши связи с Таиландом, они тоже имеют давнюю историю, историю даже не сколько советскую, как мы привыкли, там, с тем же соседом, да, по региону Таиланда, Вьетнамом, когда у нас действительно имеется богатая история и индустриального сотрудничества, и поддержка в плане военно-технической, и идеологически верные товарищи были вьетнамцы многие годы для нас, а мы для них, то с Таиландом, в общем-то, история наших отношений берет свое начало из еще одного факта, который касается истории этой страны непосредственно, а состоит он в том, что Таиланд, собственно говоря, никогда не был ничьей колонией. Единственная страна Юго-Восточной Азии, который никогда в своей истории не был под иностранным правлением, игом, гнетом и так далее. И многие историки, кстати, местные в Таиланде в том числе, связывают это с тем, что местный король Рама V в конце 19 века имел очень теплые отношения с российским императором Николаем II. И даже произошел такой взаимный визит на высшем уровне Николая II во время своего азиатского турне, о котором многие знают, потому что слышали о ранении русского императора в Японии. В общем-то, не доходит до другой интересной части его путешествия, до Таиланда, а там Николаю II настолько понравилось, видимо, не только нам нравилось отдыхать в Таиланде, что он решил подарить своему коллеге, тайскому коллеге Раме V 200 гренадеров российской армии, которые стали составлять с того момента костяк гвардии королевской тайской. И сейчас, в общем-то, форма и ритуал смены караула и строевой шаг королевских гвардейцев Таиланда имеют русские корни. Это как бы факт, об этом можно прочитать. Это не какие-то красивые легенды, это действительно так оно и есть. То есть королевская гвардия тайская, она основана на русских традициях ни много ни мало. Но, в общем-то, Рама V в лучших традициях Востока решил, что дорогого гостя, который преподнес столь дорогой действительно подарок, нельзя отпускать с пустыми руками, и подарил один из символов своего королевства, в свою очередь, Николаю II, 200 сиамских котов, если не ошибаюсь,
ух ты,
были вручены. Да, российской царской семье. И, кстати, из России эта порода начала, в общем-то, свое путешествие по миру. То есть тайская порода кошек, которая распространяется по миру, начала, в общем-то, из России, Российской империи. Но не только этим ограничивались связи России с Таиландом в то время. Есть и династическая близость между правителями России и Таиланда. Это подтвержденный факт, опять же. В начале 20 века сын тайского короля обучался в России и женился, в общем-то, на прекрасной представительнице нашей страны того времени, Екатерине Десницкой. И Екатерина Десницкая, в общем-то, уехала с мужем в Таиланд, родила ему сына. В то время он был принцем, принц Чакрапонг. Но принц, к сожалению, оказался слишком любвеобильным и не смог сдержать обет верности, изменил супруге. Супруга, как настоящая русская женщина, которая имеет свою честь, достоинство и гордость, сказала, что более после этого быть с ним не может. И, в общем-то, пришлось расторгнуть брак, уехать из Таиланда. В 1925 году Чакрапонг скончался, но Екатерина, в общем-то, горевала до конца жизни по своему бывшему мужу, и ее жизнь, в общем-то, завершилась в Париже в 1960 году. Ей было на тот момент 72 года. Но это если вот такие
драматичная
интересные...
история какая.
Да, интересные факты из истории наших двусторонних отношений. Если же перенестись в современность, то я думаю, что наши слушатели, помимо своих туристических поездок, в последнее время слышат о Таиланде, ну, не сколько по каким-то интересным фактам его истории или же по нашему двустороннему сотрудничеству, а по тем скандалам, которые преследуют нового или нынешнего теперь уже, ну, он уже не новый, получается, короля Таиланда, который постоянно действительно попадает во все эти скандалы, в светскую хронику в связи с различными несимпатичными и неблаговидными предлогами, к сожалению. Но Таиланд известен, в общем-то, не только этим. Мы сейчас еще поговорим про тайскую монархию и про самого короля, и про его личность, в принципе, да, в истории и в политике. И, наверное, приведу еще несколько интересных фактов про Таиланд, чтобы начать уже нашу беседу. Таиланд является одной из крупнейших стран в мире, одним из крупнейших экспортеров в мире риса. Ну, рис на Востоке считается, в общем-то, всему головой. Если у нас говорят хлеб всему голова, то там рис всему голова. В 2013 году он, кстати, был крупнейшим экспортером. Сейчас занимает второе место после Индии, а третье тоже у представителя этого региона, этой части планеты, у Вьетнама. Многие историки, кстати, да, тоже, наверное, надо вспомнить и упомянуть об этом, говорят, что родиной риса на самом деле это является и Таиланд как раз, сам Таиланд. Но об этом спорят. Но одна из версий, что родина риса – это Таиланд, где его начали культивировать там, более 6 тысяч лет назад. До 1913 года в стране, у жителей страны, подавляющего большинства жителей страны, у тайцев не было фамилий. У них были только имена. Это тоже интересный факт, потому что к тому моменту даже на Ближнем Востоке начали применять все-таки какие-то формы идентификации личности, которые напоминают фамилию в западном представлении, да, вот этого вот порядка оформления документов и всего того, что с этим связано. Далее, согласно книге рекордов Гиннесса, да и не только, это тоже факт, лингвистический факт, тайский алфавит, он второй по величине в мире, в нем 59 букв. Из них 44 это согласные и 15 гласных.
Не тот язык, самый же большой, который нужно учить. Да.
Самый же большой, да, алфавит у соседов Таиланда, у соседей, пардон, Таиланда, в соседней стране Камбоджа. Кхмерский язык, и там 74 буквы. 74. Ну, это я так просто. Да, я так просто для того, для понимания того, в общем-то, как эти люди, да, мыслят и что мы можем иметь, если развивать отношения с Таиландом, к чему нужно быть готовым, например, к тем людям, которые хотят стать востоковедами и заниматься Камбоджей или Таиландом. Таиланд – страна с наиболее высоким в мире процентом соотношения буддистов в населении, по населению, да, то есть там более 95% населения являются приверженцами именно этой религии. При этом, в общем-то, все религии в Таиланде живут в мире и согласии, что тоже большая редкость, на самом деле, для Юго-Восточной Азии. Мы знаем, что в соседней Мьянме, например, с этим все не так хорошо, как и в Камбодже той же, о которой мы уже упомянули в связи с алфавитом. Далее, Таиланд, если про экономику, да, чуть-чуть тоже затронуть, помимо риса, Таиланд занимает 4-е место в мире после Бразилии, Индии и Китая, то есть это те страны, которые в БРИКС участвуют по совместительству, по экспорту тростникового сахара. Интересный факт. Далее, Таиланд занимает 5-е место в Азии и 10-е место в мире, обходя, кстати, нашу страну по этому показателю, в Азии после Японии, Китая, Южной Кореи, Индии. В частности, по производству автомобилей. Это статистика за 2021 год. То есть это то, о чем мы начали, да, по развитию промышленности и этого сектора, сектора автомобилестроения, вообще высоких технологий в Таиланде, в частности, и в Юго-Восточной Азии в целом. И, наверное, то, о чем еще в школах учат, Таиланд, он всегда, ну, на протяжении, наверное, последних 30 лет, как уж там, да, как минимум, является крупнейшим поставщиком натурального каучука на мировой рынке. Около трети мирового рынка принадлежит Таиланду в тех вопросах, которые касаются каучука. Я думаю, что все эти вопросы и многое другое можно будет еще раз упомянуть и более широко сейчас рассказать об этом в беседе с нашим гостем, экспертом по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимиром Федоровичем Тереховым. Владимир Федорович, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Здравствуйте, Владимир Федорович.
Добрый день еще раз.
Я позволил себе такую маленькую, но долгую, как я понимаю, очень справку.
Очень полная характеристика. Я бы хотел только добавить, вот 95% буддистов, но остальные, из остальных 5%, 4% приходится на мусульман. Они располагаются проживать в южных провинциях Таиланда, и, в общем-то, это один из основных факторов внутренней нестабильности Таиланда. Там все время происходят какие-то Таиланде по разным причинам такая внутренняя турбулентность, она характерна для Таиланда. Собственно, с этим связано то, что по факту, в общем-то, управляет военные во главе с генералом Прают Чаноча, а монарх, который называется Рама X сейчас, в общем, у него достаточно. Он тоже имеет некие полномочия, но, в общем, в основном все-таки ближе к церемониальным. Они тоже меняются, его функции, но сейчас фактически, конечно, управляет военные. И это, пожалуй, главный фактор стабильности в этой стране. И мне кажется, это нужно иметь в виду, так же, как и то, что вот существует, ну, серьезный внутренний, источник серьезного внутреннего конфликта, связанного с тем, что на юге юг занимает в основном вот 4%. Ну, близкие к малайцам населению. Просто малайцы на этой скрытой форме претендует Малайзия на этой территории. В общем, там все не очень спокойно, скажем так.
Вот. Да, это, кстати, имеет историческую подоплеку свою. В свое время я уже сказал, что Таиланд не был ничьей колонией, но все-таки британцам удалось отколоть три южные провинции, которые позже вошли в состав Малайзии. На самом деле четыре. Одну из них Таиланд потом вернул, и, видимо, вот сейчас речь как раз идет о той самой провинции, которая вернулась обратно в состав Таиланда, и мусульманская в этой провинции имеется мусульманское население, которое так или иначе действительно порой вызывают проблему центрального правительства. Владимир Федорович, вы уже упомянули о монархии страны, как и я, в свою очередь, тоже. И мы знаем, что пару лет назад, когда разгорелся кризис, связанный с глобальной пандемией коронавируса, Таиланд и Германию позже начали сотрясать скандалы с тем, что тайский король Рама X предпочел провести самоизоляцию в своем имении в Баварии, а не в Таиланде, и перевез туда ни много ни мало еще и свой... как бы это назвать-то, весь свой двор, а на самом деле ну, на Ближнем Востоке это назвали бы гаремом. И даже, пардон, немцы возмущались тем, что вроде гостиницы в стране не работают, а вот для, опять же, извиняюсь, гарема короля Таиланда гостиницу предоставили. Было очень много споров, скандалов на этот счет. Как сейчас обстоят дела с монархией и имеется ли тот прежний, да, накал, который мы наблюдали и в конце 19-го, начале 20-го года по отношению к роли и функциям короля в нынешнем тайском обществе?
На мой взгляд, мне так кажется, все-таки в основном, конечно, так же, как и в ряде других стран Юго-Восточной Азии, все-таки порядок в стране более-менее поддерживается, является решающим фактором от присутствия, конечно, военного фактора. И вот в основном с ними связано вот поддержание какой-то внутренней стабильности. В Таиланде ведь, помимо еще южной провинции, имеются и серьезные, в общем, тоже в скрытой форме, но они тоже выходят на поверхность. Территориальные претензии с соседями, это гораздо важнее, чем там похождение короля, характерное, кстати, вообще для руководителей Юго-Восточной Азии, вспомним Сианука, Индонезии тоже самое, в общем, как-то характерное, не очень удивляет местных. А вот источник конфликтов, это серьезно. В Таиланде, в общем, есть определенные трения с Камбоджей, соседями, с Лаосом территориального плана. Проблема даже Рохинджа, которая наверняка слушатели, наверное, тоже знакомы. Вот штат на севере, да, в соседнем Мьянме, где тоже, кстати, руководят военные. Вот с февраля 2021 года. Тоже фактор мусульман Рохинджа, он как-то сказывается не очень явно, но тоже в последнее время упоминается в связи с событиями в южных провинциях Таиланда. И вот, мне кажется, более серьезно. И вот я бы хотел остановиться на факторе военных. К нему по-разному относится вот то, что называется коллективным Западом. Вот негласное руководство военными в Таиланде на это закрываются глаза, а Мьянме является одним из основных факторов, ну, фактически игнорирования этого государства Мьянмы. Ну, в частности, вот она не участвовала в серии мероприятий, которые прошли в Восточной Азии. Одно из них было, кстати, в том же Таиланде. Прошел форум АТЭС, ежегодно проводимый. Вот, так что я думаю, что там есть серьезные внутренние проблемы.
Владимир Федорович, а для общего понимания, тогда уж раз мы об этом и заговорили, объясните нам причину, почему так к Таиланду относятся, вот, пожалуйста, закрывают на глаза на то, что... Да, а Мьянму, пожалуйста, гнобят, извините за такое слово.
По-черному просто, да. Если можно так выразиться. Ну, понятно почему. Мьянма и при предыдущем руководстве демократическом главе Сан Су Чжи, кстати, лауреат Нобелевской премии, она тоже ее носили на руках, но когда она пришла к власти, в общем-то, реалии стали таким образом, что нужно продолжать развивать отношения с Китаем. Китай главный оппонент, записано это, сказать, официальная бумага Соединенных Штатов. А я поддерживаю хорошие отношения с Китаем, это главное. А Таиланд исторически, скажем так, до весь период холодной войны фактически выступал на стороне то, что сейчас называется коллективный Запад. Таиланд незаконно участвовал в Корейской войне, в Вьетнамской войне, на стороне, естественно, Силуон в Корее, так называемых Силуон, и на стороне американского экспедиционного корпуса в Вьетнаме. То есть более-менее балансировать Таиланд начал уже с окончанием холодной войны. Вплоть до этого это был, в общем, достаточно надежный участник того, что называется коллективного Запада. Вот с этим связано различие отношений к Таиланду и к Мьянме. Сейчас, в общем-то, они Таиланд тоже балансируют как-то в полюсе, как и все другие страны в разной степени, как все другие страны Юго-Восточной Азии. Все члены АСЕАН, они и АСЕАН в целом, в общем, занимаются политикой балансирования между в поле сил. Ну, главные участники, те, кто создают это поле, поле притяжения, это, конечно, КНР, Соединенные Штаты. Все более проявляется в регионе Япония и Индия. Так называемый взгляд на восток, индийский. Вот эти четыре в основном игрока несут поле сил, в рамках, так сказать, в котором балансируют в разной степени, с разным предпочтением разные страны, разные страны Юго-Восточной Азии. Вот Таиланд, он где-то посередине находится. Вот он не проявляет явных предпочтений. То есть он выдерживает достаточно, ну, где-то нейтральную позицию между Китаем и Соединенными Штатами.
Владимир Федорович,
да-да.
Действительно, я полностью согласен со всем, что вы говорите, и даже, наверное, позволю себе упомянуть еще один факт вот в продолжении именно того, о чем вы сейчас рассказали. До Холодной войны, во время Второй мировой войны, Таиланд был одним из немногих добровольных, наверное, будет правильно сказать, союзников, ну или же партнеров, как это сейчас любят говорить, Японии во время Второй мировой войны в регионе.
Да, была же франко-тайландская война, между прочим. Во время Второй мировой войны была франко-итальянская тайская война. Франция, она очень специфическая ситуация была, это, в общем, отдельный разговор, но ситуация на плоскости Дагестан во время Второй мировой была очень специфическая. Она специфическая в отношениях между японскими оккупационными силами на части Индокитая. Французское колониальное руководство, китайское. Вот существуют три силы, которые неким образом между собой взаимодействовали. И вот это взаимодействие вылилось в том числе в войну между провишистским французским руководством Индокитая и Сямом.
Это очень интересная история, Владимир Федорович. Я думаю, что мало кто об этом слышал, и, может быть, об этом еще стоит рассказать позже подробнее, но, к сожалению, остается всего полторы минутки, и я хотел бы на основе того, о чем мы с вами рассказали, спросить о следующем. Если учитывать весь этот исторический контекст и то, что Таиланд сейчас пытается заниматься прагматичным балансированием и нейтралитетом, на что стоит обратить внимание нашей стране в отношениях с Таиландом? У нас остается буквально полторы минутки.
Ну, я думаю, так же, как со всеми другими. Таиланд входит в очень важное объединение АСЕАН. Туда входят 10 стран Юго-Восточной Азии. Между прочим, это сейчас торговые партнеры номер один Китая. Они обошли, АСЕАН в целом обошел по этому параметру как США, так и ЕС в целом. То есть это очень важный регион, играющий возрастающую роль в мировой политике в целом. И, конечно, нам нужно обращать внимание на отношения со всеми странами, входящими в АСЕАН, и в том числе с Таиландом, как одним из самых важных участников этой ассоциации. Она тоже, в общем, сама внутри, там есть линия разлома, ну, связанная с той же Мьянмой. Там тоже очень сложные внутренние отношения. И мы, в общем, должны играть конструктивную роль в поддержании, во-первых, так сказать, целостности этого союза, во-вторых, просто в развитии отношений с ним. Прежде всего, в сфере экономики.
Владимир Федорович, мы благодарим вас за комментарии, за участие в нашей программе. Вот как Турал сказал, конечно, есть много страниц истории Таиланда и русско-таиландской истории, которую еще хотелось бы обсудить, узнать сначала с вашей помощью, а потом и обсудить. Спасибо вам. Я надеюсь, что вы еще примете участие в нашей программе. Эксперт Спасибо. По проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Продолжим в эфире авторскую программу Турала Керимова «Разворот на восток» сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник».